Продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. И я сразу напомню, что у нас работает телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. Нам можно позвонить и, конечно же, пообщаться с экспертами. Также у нас работает WhatsApp 8-968-766-33-11. Пишите вопросы в WhatsApp. И в ближайший час будем обсуждать самые разные темы. В том числе поговорим о том, что главный негативный фактор для российской экономики – санкционное давление. Об этом 18 апреля сказал президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам. В то же время, по словам главы государства, попытка западных стран осуществить коллапс банковской системы и дефицит товаров – не удалось. Обсудим также, что Украина готовит многочисленные провокации с жертвами на Пасху, об этом сообщает Минобороны, и ряд других тем. Все это обсуждаем с автором телеграм-канала «Зергулио» Сергеем Колясниковым. Он на связи со студией. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Такое ЧП произошло, я буквально просто катер, который не может развернуться из-за ветра, мы на нем плаваем уже 3 часа. По Москве, поэтому тут будет, как бы, возможно, иногда будет шумно.
Но так нормально. Пока слышим вас и даже видим, и я напомню, что можно и смотреть трансляцию, для этого заходите в наши аккаунты «Радио Спутник», в Рутубе и во ВКонтакте, все это можно наблюдать воочию. Сергей, ну давайте начнем с экономики. Значит, разорвать, получается, российскую экономику в клочья Западу не удалось. Сегодня фактически об этом сказал Владимир Путин. Как думаете, западные политики на этом исчерпали свой некий такой креатив, или будут еще предпринимать попытки санкционного давления на Россию?
Тут двояко. Ну, во-первых, попытки, безусловно, будут. Они будут постоянно, так как они идут все последние годы. И, собственно, момента, когда мы не были под санкциями, таких моментов нет в нашей истории. Всегда будет. Это первое. Второе, что да, они объективно исчерпали. Ну ведь нет особо, не особо же важна причина, почему. Ну, за 12-й год на станции за Навального, за Скрипаля, ну, сейчас за военную операцию. То есть, по сути, у людей, они уже не знают.
То есть, как сказал президент в 2014 году, если бы не было Крыма, придумали бы что-то другое, да? И потом, если бы не было Донбасса, придумали бы что-то другое. То есть, вот это из этой серии вы имеете в виду?
Абсолютно, да. То есть, причина-то не важна. Ну, нарушение прав человека какие-то нашли, да? Там, или, может быть, там, чрезмерное количество нефти и газа, желание этих...
Сергей, мы сейчас продолжим эту беседу, попробуем в телефонном режиме поговорить. Я пока нашим слушателям еще раз напомню, что у нас на связи со студией автор телеграм-канала «Зергулио» Сергей Колясников, и мы на самом деле обсуждаем самые разные темы, в том числе мы, конечно, говорим на тему, которая касается абсолютно всех. Это... то, что грозит российской экономике. А грозит ей главный фактор негативный – это именно санкционное давление со стороны Запада. Но Россия на самом деле выдержала это санкционное давление. Попытка западных стран осуществить при помощи санкций коллапс банковской системы, дефицит товаров не удалась. Об этом сказал президент страны Владимир Путин. И он отметил, что очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало санкционное давление. Очередное санкционное давление западных стран. Расчет как раз был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Об этом сказал глава государства на совещании по социально-экономическим вопросам. Вот такие темы мы обсуждаем и конечно, говорим и о том, что происходит на Украине. А Украина, на самом деле, в лице вот тех самых представителей националистических формирований готовит провокации на пасхальную ночь. Но что можно было бы еще ожидать от них после Бучи? Да, собственно, уже Минобороны об этом говорила. И говорила неоднократно, что есть всевозможные доказательства того, что готовятся провокации. Вот сейчас ближайший повод – это 24 апреля, пасхальный день, важный для многих праздник. И, собственно, в этот день, по данным Минобороны, в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях Украина планирует обстреливать православные храмы из тяжелого вооружения. Собственно, вот эти темы мы также будем обсуждать в эфире в ближайшее время. И, конечно, поговорим и на ряд других тем и вопросов. И, конечно, будем говорить о том, а что сейчас заявляет и заявил Медведчук, а он обратился и к президенту нашей страны, к Путину, и обратился к Зеленскому с просьбой обменять его на бойцов в Мариуполе. Вот такие вопросы мы также будем обсуждать и, конечно, призываю еще раз присоединяться к нашим разговорам, к нашим беседам. Для этого достаточно набрать номер телефона 951-0566, код Москвы 495. И также пишите нам в WhatsApp 8-968-766-33-11. Вот такие у нас есть контакты. И сейчас у нас уже есть спикер очередной. Это Алексей Алексеевич Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, ну вот темы я уже, собственно, озвучил, их много довольно-таки. Давайте начнем, пожалуй, с того, что очередная провокация, может быть, ее готовит Киев. Чего ждать и может ли она действительно случиться, как вам кажется?
Ну а что вас удивляет?
Да Киев, по сути, уже после Бучи, наверное, ничего не удивляет.
Киев проигрывает войну на земле, поэтому он пытается компенсировать это жесткими и провокационными действиями в информационном поле и переходит фактически в режим террористической организации, вполне себе сопоставимой по масштабам с таким мерзким явлением, как ИГИЛ, запрещенная в России организация. Вот, собственно, украинский ИГИЛ мы сейчас с вами пытаемся обсуждать, нащупать, как далеко они вышли из пределов морали, этики. И, честно говоря, меня удивляет, что наши западные партнеры не хотят замечать очевидного. Правда, ведь глаза колят. Вот эти все щиты из живых жителей Украины, которыми закрывались нацбаты и ВСУ, эти постоянные в течение уже не только последних дней, а лет минирования с территории Украины российских там кинотеатров, торговых центров, вокзалов, аэропортов и так далее. Целые колл-центры, созданные в Львове по финансовому мошенничеству. Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы наши западные партнеры почувствовали хотя бы легкую тень стыда за то, что они сейчас фактически вооружают Украину, провоцируя массовый, они очень любят слово геноцид, но оно здесь неправомерно применять его, провоцируя массовые убийства, в том числе и мирных жителей Украины.
Алексей Алексеевич, о каком стыде вообще может идти речь? Да? Мне кажется, тут вообще о стыде, в принципе, речи близко не идет. Но могут ли вразумить их, например, в каких-то международных организациях, там, в ООН, в ОБСЕ, Красный Крест, куда, собственно, и собирается и доводить до ведома, и обращаться Министерство обороны, да, собственно, и наша страна. Может ли это как-то повлиять или нет?
Ну, давайте так. Все перечисленные вами организации, а также многие другие, такие как Международный валютный фонд, там, я не знаю, ВТО, они либо деградировали в правовом плане и не могут сейчас никак помочь в гуманитарном плане, призвав к порядку те страны, которые далеко и надолго ушли из правового поля, я имею в виду США, Великобританию и прочее, либо они нефункциональны. То есть, по сути, находятся либо на содержании, либо под серьезным прессингом со стороны вот, перечисленных мною государств. Я имею в виду, прежде всего, спортивные организации, которые ведут себя крайне непотребно по отношению к России. Что из этого всего, какой вывод делать? Во-первых, да, сразу же приходит на ум, когда там в классическом Ильфе, у классиков Ильфа и Петрова Паниковский, по-моему, да, Паниковский пожаловался на то, что ему девушки не любят. Но обратитесь в Лигу сексуальных услуг. Угу. Да, в конце концов, Россия самодостаточная страна и в географическом, ресурсном, в интеллектуальном и в военном плане, на секундочку. Поэтому мы можем себе позволить формировать собственную реальность, которая, ну, не будет подходить ни под какие стандарты западной, как говорят буддисты, относительной реальности. То есть того виртуального пространства, где они всегда правы, где право сильного, где международное право попирается всячески. Ну, что делать? Во-первых, мы идем по пути, который выбрали в 2007 году, и довольно эффективно, по-моему, мы по нему идем.
Вы имеете в виду после Мюнхенской речи?
Вот это, да, вот. После Мюнхенской речи Владимира Путина, где мы декларировали, что наша суверенность – это наше священное право, и никто у нас не вправе его отбирать. Это раз. Второе. Россия не одна, не одинока здесь, потому что если смотреть даже по голосованию в Генассамблее ООН, большая часть стран все-таки настороженно относится к тем инициативам, которые проявляет Запад в отношении России и стран, которые ее поддерживают. Я имею в виду санкционный режим, третирование России и так далее. Когда наши западные партнеры говорят о том, что весь цивилизованный мир, но они не зря вводят слово «цивилизованный», потому что он цивилизованный только в их понимании, но этот весь цивилизованный мир, кавычки закрываются, это несколько стран все-таки. Да, это страны, которые считают себя ведущими. Да, это страны, которые создали нынешнюю финансовую систему и пытаются удержать ее от полного развала. Но на той стороне, что называется, игрового поля, находится Китай. А совокупный военный потенциал России и Китая превосходит совокупный военный потенциал стран-членов НАТО. И я вообще выступаю адептом идеи создания новой коллективной в глобальном смысле безопасности на базе договора о взаимной военной поддержке с Китая и России. Этот договор вообще может изменить всю политическую, военно-политическую реальность в мире, если он будет создан, если он будет заключен. В случае же, если к этому договору либо к экономическому альянсу России и Китая присоединится Индия, мировая экономика перезагрузится, и те базовые условия, которые могут быть созданы в этом глобальном экономическом альянсе Индии, России и Китая, я имею в виду расчет в национальных валютах и так далее, все это может не только разрушить существующую несправедливую финансовую систему, но и оздоровить ее. Вот мне кажется, что если мы сосредоточимся на таких позитивных моментах, а не на там, страдания относительно того, что нас то пытаются вывести из СПЧ ООН, то еще какие-нибудь придумывают кары небесные в виде дополнительных адских санкций и так далее. Если мы сосредоточимся на позитивных моментах, то я думаю, что нам будет сопутствовать успех.
Ну вот смотрите, мы же можем сосредоточиться на том, вот то, о чем вы говорили, Алексей Алексеевич, есть, по сути, базовая платформа. Называется эта платформа БРИКС. Помимо стран, которые вы называли, Китай, Индия, здесь еще есть и Бразилия, есть еще и Африка Южная.
Южная Африка, да.
Да, то есть вот смотрите, это те страны, которые непосредственно входят в БРИКС, а есть еще ассоциативное членство, назовем так, еще ряд государств, которые входят в этот союз. И разговоры о том, чтобы была единая банковская система и единый расчет в рамках БРИКС, они уже достаточно давно ведутся. То есть, по сути, здесь нужно, как мне представляется, просто некие провести бюрократические процедуры. Уж извините, что я так грубо это обозначаю. Можно ли в рамках БРИКС действовать вот в экономическом плане, ну и добавлять сюда военную составляющую?
Ключевое слово – разговоры ведутся долго.
Да.
Разговоры – это вообще наше все для наших западных партнеров, которые в этом не то что собаку, они целое стадо собак съели уже, стаю, вернее, собак съели на этом. Вот. За разговорами уходить от сути вещей и не решать проблемы всем своим видом, делая, что они их решают. Так вот, БРИКС – нефункциональная площадка для того, чтобы это сделать, потому что она была создана англосаксонскими странами, инициировано англосаксонскими странами для того, чтобы замыливать в разговорах любые позитивные начинания. А вот непосредственно, с одной стороны, двухсторонние, с другой стороны, трехсторонние. Я понимаю все, да, Китай, Индия, они такие региональные противники, антагонисты, у них очень много противоречий и так далее. Но во имя сохранения человеческой цивилизации, я думаю, можно пренебречь некоторыми своими шкурными интересами. Так вот, именно прямое общение между странами не через двадцатку, не через семерку, даже не через ООН, оно оздоравливает. Потому что вот именно такие региональные союзы, они, как правило, являются сейчас наиболее действенными. Вы обратили, наверное, внимание, что НАТО сейчас тоже такая достаточно аморфная структура, которая, ну, непонятно, чем занимается. Хотя, на самом деле, понятно, чем она занимается. США через нее собирают деньги на свои военные авантюры. Вот, собственно, и все. Дональд Трамп в этом смысле довольно откровенно об этом говорил. И слушайте Дональда Трампа, что называется. Вот. А что касается... И вы заметили, наверное, что американцы, англичане сейчас создают целую сеть региональных союзов, очень легких, непосредственных, которые будут решать проблему в регионе. AUKUS, в которому сейчас втягивают Японию против Китая на Тихоокеанском регионе. Вот там восточный блок восточноевропейских стран, членов НАТО, я имею в виду там Польша, прибалтийские страны и так далее, с территории которых планируется дальше военное воздействие на территорию Российской Федерации. Вот это все, безусловно, действенно. А глобальные структуры, типа БРИКС, которые вы назвали, да, они чем хороши? Тем, что они очень аморфные, и там, в этой бюрократической рутине, очень легко утопить любую инициативу, которая представляет хоть какую-то опасность для вот, стран Большой Семерки, грубо говоря.
Сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся к беседе.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495 951 0566. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968 766 33 11.
Итак, беседу продолжаем. Продолжаем информационный эфир на «Спутнике». И давайте вот еще о чем поговорим, Алексей Алексеевич. Значит, Минобороны России сообщила, что располагает достоверными данными о потерях украинской армии и назвала цифру. Назвали цифру в ведомстве 23 367 человек. Это безвозвратные военные потери Украины. Естественно, Украина эти потери занижает и всячески бравирует. И такая вот бравада. И Зеленский говорит, что, мол, если все-таки будут уничтожены те, кто находится на территории Азовстали, то тогда, мол, никаких переговоров не будет. Что сейчас, как вам кажется, происходит в ходе специальной военной операции, как она движется, и вот что можно говорить об этой цифре, о безвозвратных потерях?
Ну, эта цифра релевантна вполне. Там не только это подтвержденные безвозвратные потери. Мы еще будем долго, я думаю, подсчитывать потери украинской стороны, потому что они всячески ее, как вы справедливо совершенно заметили, занижают. Эти потери для того, чтобы боевой дух не упал. Да, действительно, ситуация в Мариуполе, в Азовстале, она аховая, потому что, как вы знаете, Министерство обороны предъявило ультиматум, после которого, что называется, все будет решено достаточно просто. Я имею в виду использование бомб, да, бомбометания. Вот, именно поэтому появляются.
Но перед этим предложили, вот буквально как раз это было 17 апреля, предложили использовать возможность выйти в сторону Киева, но этой возможностью не воспользовались.
Никто не воспользовался. Более того, стали находиться случаи, инциденты, связанных и убитых солдат ВСУ. Нацбатов. То есть случаи это были, то есть они просто не дошли, скорее всего. То есть попытки уйти пресекались самым жестким образом. Делалось это для того, чтобы... ну, и понятно, что это делалось с нацистами, которые ничего хорошего в плену не ожидается, да даже при выходе. Судя по всему, они настолько не верят российской стороне, что им кажется, что это совершенно бессмысленно. Я думаю, что мы имеем дело с очень с перестройкой массовой человеческого сознания, которая, к сожалению, может и уже не лечиться вполне. Поэтому у меня только печальные новости для украинского гражданского общества, которое заболело нацизмом, переживая сейчас, ну, мягко говоря, не лучшие времена, а именно кризис обострения этого заболевания. Для этого специальная военная операция будет сопровождаться не только демилитаризацией Украины, потому что у этих маньяков действительно нужно отобрать оружие, а с другой стороны сопровождаться долговременной и очень тщательной денацификацией. В конце концов, это делается во имя спокойствия Европы. Вы, наверное, заметили, что значительная часть украинских граждан переместилась в европейские страны, и сейчас они являются достаточно таким беспокойным контингентом для европейских стран. Я думаю, что с течением времени гражданские общества этих европейских стран будут крайне против подобного рода перемещений, постараются выдавить этот контингент, что называется, обратно по окончании специальной военной операции. Поэтому нам надо будет готовиться к очень тщательной перестройке сознания украинских граждан, которые долгое время оболванивались украинской прозападной пропагандой, придется много уделить внимания терапевтическому воздействию на украинское гражданское общество. Но это неизбежно, это нужно делать. Я надеюсь, что это поймут в конце концов в европейских странах, что мы спасаем Европу опять от этого, даже не призрака, а вируса нацизма, который, к сожалению, под чутким руководством со стороны заокеанских товарищей взращиваем и поощряем на Украине, в Белоруссии отчасти. Есть такие, да, подозрения и основания так полагать. И в Прибалтике.
Алексей Алексеевич, а как вам кажется, да, вот у европейцев, у них есть альтернативные источники информации для получения правдивых и реальных сведений о ходе специальной военной операции? Я имею в виду, понятно, что есть мейнстрим в тех или иных странах европейских, там той же Германии, Франции. Ну, Франции, может быть, сейчас не совсем до этого, у них там выборы продолжаются, но если мы говорим в целом о Европе, о Западной Европе, понимают ли европейцы, что происходит на самом деле на Украине, и есть ли у них, как вам представляется, источники достоверной информации?
А вот здесь феноменально. Дело в том, что именно островные медиа, то есть BBC, CNN и так далее, то есть британские и американские, они доминируют в информационном пространстве Европы. В частности, тот же Google и так далее очень сильно алгоритмизируют доставку информации до ума слушателей. Но из хороших новостей то, что сознательные граждане, которые понимают, что их пытаются обработать информационно, они, конечно, имеют доступ к альтернативным источникам информации. Но для этого нужно не пользоваться бездумно там «Окей, Google» и набрать там что-то такое, а попытаться обойти эти алгоритмы, и тогда всплывает много интересного. Я, во всяком случае, от своих коллег из западных некоторых, которые, ну, по другим линиям моего деятельности, у них был интерес, почему же я думаю не так, как они. Я просто попросил их набирать вот не обычные слова в Гугле, чтобы алгоритмизированную информацию получать, а вбивать иным образом информацию. И через некоторое время они совершенно спокойно овладели этим инструментарием, и теперь они понимают, о чем идет речь, когда говорится о специальной военной операции на Украине. И вот волшебным образом... Да, основные обыватели, что называется, в Европе, они, к сожалению, очень сильно деформировали свое информационное восприятие.
Того, наверняка они не могут не задаваться вопросом, а почему, например, дорожают коммунальные услуги, а почему вот сейчас то происходит с экономикой, что происходит, и оправдывать все время действия своих властей, говорить, что санкции, мол, они важны в отношении России, я думаю, что тоже вот тот самый простой европейский обыватель до бесконечности не сможет.
Ну, это да. Что называется, Бог есть, и он все видит. И, конечно же, когда стало понятно, что невозможно сдержать неинфляционные вещи, что когда стало очевидной недалекость решений, которые принималось европейское руководство, и та потеря суверенности, которую она продемонстрировала, когда это стало отражаться на прилавках, тогда партия желудка, что называется, сработала. Да, да, это есть. Но другое дело, что умельцы западных медиа, они канализируют эту информацию и представляют, что именно Россия стала причиной вот этого вот инфляционного продуктового беспредела, который сейчас в Европе мы наблюдаем. И миграционного, конечно. Потому что, к сожалению, людям удобнее потреблять ту информацию, которая не выводит их из зоны комфорта. А уж если есть отдельный третий фактор страны, которая там во всем виновата, это вообще замечательное состояние, из которого очень сложно выйти на самом деле, оглянувшись вокруг и понимая, что именно действия руководства стран, которые создали опасность в самом центре Европы, и виновата в том, что происходит не только между Россией и Украиной, но и в результате пандемической угрозы, в результате, там, я не знаю, полного информационно-политического подчинения США и Великобритании. Но я не устаю говорить о том, что по результатам той же вот кризиса на Украине США и Британия увеличила военное присутствие на территории многих европейских стран, причем там, где до этого их вообще не было, либо у них там стоял очень ограниченный контингент, там, я имею в виду юг Европы. Понимаете? Речь идет о военной оккупации Европы. И перспективы после этого в отношениях между европейскими странами и Россией, они весьма туманны. Потому что эти ребята просто находятся в заложниках.
Ну а сейчас еще разговоры о вступлении в НАТО той же Финляндии и Швеции, да, то есть ведутся.
Даже если они поймут, что что-то не так, условно говоря, даже если не поймут причину того, что это почему это произошло, это потеря суверенности, то они уже ничего не смогут сделать, потому что они под оккупацией. Ведь многие страны, находясь под оккупацией гитлеровской Германии, не могли ничего сделать. Да, было сопротивление в той же Франции, но его костяк, как вы знаете, возглавляли русские эмигранты. Вот. Да. Финляндия, к сожалению, с июня этого года войдет в состав НАТО.
Мы эту тему продолжим, Алексей Алексеевич. Сейчас вынуждены прерваться. Напоминаю, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин на прямой телефонной связи со студией. Мы обязательно продолжим после новостей.